Радиомаяк.ру представляет. Родительский чат.
Друзья, мы с вами возвращаемся к нашим самым горячим темам для обсуждения. Вопрос пришел из Воронежской области, о каком учителе русского языка я рассказывал. Это Артем Упоров из московской школы 1543. Я напомню, о каком учителе я говорил. Учитель, который использует вводные слова, потом просит детей использовать их в коммуникации ВКонтакте и присылать скриншоты. Таким образом, вся новая лексика, которую преподают на уроках, легко и естественно входит в обиход, входит в наше общение. Ну а в этой части программы я хочу поговорить о том, о теме, которая меня интересует очень-очень давно. Я даже сейчас планирую снимать фильм для своего проекта «Нормальные люди». Это тема родительского опыта, который мы бессознательно передаем из поколения в поколение. Думаю, что, ну, как минимум, часть наших слушателей помнит фразу «я последняя буква в алфавите», «не жили богато, нечего и начинать», «ничего у тебя не получится, дай сделаю сама», ну или мое любимое «учеба – это принуждение». Знаете, я когда слышу эти фразы, каждый раз вспоминаю притчу, которую я сейчас в полной версии рассказывать не буду, я буквально сведу ее до 2-3 предложений. Смысл ее в том... Это притча о мальчике, который увидел в цирке большого слона, который привязан был к маленькому-маленькому деревянному колышку. И когда он спросил родителей, почему такое большое цирковое животное, мощное, которое может легко сорвать этот колышек, никуда не убегает и стоит на месте, выяснилось, что слоненка приучают с детства. С детства слоненок привязан к этому колышку, и он привыкает к тому, что этот колышек он не может никуда сорвать. Не может его вырвать, потому что он сильнее, чем маленькое животное. Ну а уже во взрослом возрасте большой слон не ставит под сомнение воспоминания и убеждения, которые у него остались с детства. Мне кажется, что это целое искусство. Понять, где твои убеждения помогают тебе лететь, идти по жизни свободно, а где они привязывают тебя к маленькому колышку и никак не дают двигаться вперед. Вот поговорить об этом, о том, как формируются наши убеждения и как отследить, где эти убеждения на самом деле твои, а что, как ты воспитываешь ребенка уже, потому что так тебя просто воспитывали самого. Я решил сегодня с психологом и гештальт-терапевтом Светланой Скарваш. Света, привет! Ты с нами?
Привет! Да, я тут, на месте. Привет!
Я понимаю, что тема большая, говорить о ней можно несколько дней, поэтому мы так сегодня точечно наметим некоторые вещи. Мне кажется, все равно их важно проговорить. Знаешь, у меня есть вопрос, который я часто задаю разным людям. Он меня очень сильно интересует самого, потому что очень многие мои знакомые на разных этапах жизни, чаще всего в 16-17, говорили о том, что, ну, не дай бог, я никогда в жизни не буду кричать на своего ребенка. Я никогда не скажу ему, что какие у тебя могут быть проблемы, и не говори ерунды. Потом им исполняется 25-27, у них появляются свои дети, и они ловят себя на мысли, что на фразах уже даже, тех же самых фразах, ненавистных им в каком-то смысле, которые они слышали в детстве или слышали подростком. Почему такое происходит?
Во-первых, есть такая идеализация некоторая, тебя родители... тогда я могу быть для ребенка каким-то особенным, каким-то идеальным. Да. На самом деле мы ведь несем с собой весь контекст, в том числе тех фраз и слов, как, я согласна с тобой, в первой части отметил, мы впитываем, вот история с полушком тоже показательная, да, мы впитываем и ретранслируем осознанно, частично или неосознанно. Во-вторых, здесь но тоже надо как-то немножко поставить грань, что происходит, да, если родители, в принципе, хотят уйти в другой полюс и быть чрезвычайно идеальными, такими покладистыми, мягкими, никогда ничего не сказать ребенку поперек, это история, про некоторую другую полярность, другой полюс, которая нереалистична. Другое дело, вот именно про... какие-то послания, которые формирует семейная система. Вот те фразы, которые ты произнес вначале, мне тоже очень знакомы. У меня тоже в семье звучала эта фраза.
Тоже помнишь, да?
Да. Я последняя буква в алфавите, а также по одежке протягивая ножки. И это на самом деле вот эти послания, они до конца неосознаваемые, но очень функциональные. Что это значит функциональное? Это значит, что когда-то, давным-давно, они сыграли какую-то очень хорошую, правильную роль, сберегающую, которую семейная система запомнила, ну, запомнила в кавычках, да, как личную стратегию поведения, сохраняющую. Любая семейная система – это история про любовь, как бы эта любовь странно не выглядит. И если это послание однажды помогло сохраниться, например, да, я последняя буква в алфавите, эта фраза часто звучит от наших родителей. Например, моя мама 40-го года, да, и она застала еще, ну, вот эту часть Советского Союза, когда я первой буквой в алфавите, было просто опасно. Ну, если ты меньше высовываешься, если ты меньше якаешь, если ты больше идешь строем, то больше шансов, что ты выживешь. А те, кто были слишком «я», страдали чаще. И это поведение, как сохраняющееся, формулируется в таких семейных установках и передается дальше. Дальше передается не из каверзы, не из желания уничтожить поколение следующее или как-то принизить, да, ну, помешать им развиваться, детям своим, а напротив, чтобы их сберечь. Другое дело, что ситуация изменилась, а творческое приспособление, ну, в гештальт-терапии есть такое понятие творческое приспособление к этой ситуации, оно осталось релевантным тому периоду, когда оно сформировалось.
Когда были установки, да?
Да, когда они были, когда приняты были установки. Эти коды раскодировать достаточно сложно. Так вот, ну, я могу привести один короткий пример. Я знаю, что времени мало, да, но, может быть, вот он будет интересный.
Однажды... Давай, давай, пример, это интересно всегда, конечно.
Да-да-да, просто когда на кейсах каких-то это более понятно, чем когда теоретически объясняешь. Так, на группе однажды выяснилось, что один довольно успешный бизнесмен, постоянно доходя до какого-то определенного уровня дохода, сливал свой бизнес и свои деньги разными способами. Ну, как бы что-то случалось, вроде бы даже не он сам, но постоянно это происходило на определенной отметке развития. И когда он заметил, что эта штука происходит с ним, ну, который раз подряд, там, пятый или шестой, он заинтересовался этим феноменом и стал работать с этим психологом в группе и обнаружил такую вещь. В его семье было раскулачивание. Ну, когда-то, давным-давно, еще до 17-го года. И с одной стороны, в семье была установка, что о том, что достаток должен быть достаточно высоким, ну, надо зарабатывать, и люди, которые трудятся, имеют определенный доход, определенный, но выше которого человек становится заметным. И если он зарабатывает до определенного момента, да, стоит какая-то финансовая планка, а дальше он становится заметным, и могут прийти, раскулачить и убить.
И отберут все.
Да. Эти две установки, конфликтные между собой, работящий человек, человек обеспеченный, и выше определенного дохода ты становишься заметным и можешь погибнуть, они обе работают. И они передаются то в каких-то поговорках, пословицах, и даже невербально, даже как, ну, некоторый жизненный уклад семьи из поколения в поколение.
А вот смотри, вот как раз к разговору об этих фразах, я в детстве чаще всего слышал страхи от своей бабушки, например, что ты вырастешь эгоистом. Это было главным вообще таким, знаешь, я даже вначале не знал, что такое слово эгоист, но я знал, что это очень плохо. И вот мне, в частности, эти фразы я слышал как способ не вырасти эгоистом, что плохо о себе думать, плохо о себя ценить. Откуда это шло?
Слушай, ну я думаю, что... военное время, если опять же мы говорим о некоторой связи времен и о некоторой межпоколенческой информации, было очень важно не фиксироваться на себе, а объединиться, ну, пятилетки, ходим строем, да, мы все вместе взялись. Такое индивидуальное развитие и фиксация на своих чувствах, на своих эмоциях, на своих желаниях и потребностях вредило во всех смыслах, начиная от экономически поднять страну, заканчивая идеологией того государства, в котором жили наши родители и бабушки. Ну, и плюс к этому это было тупо опасно, потому что противоречило идеологии, ты становился на грань формы этого сообщества. Соответственно, если ты эгоист, ты человек неудобный в коллективизации вот во всех этих процессах. Ты можешь, во-первых, сам пострадать, во-вторых, ты не поддерживаешь текущую линию, центральную линию, ну, партии, страны и так далее. Поэтому тоже сохраняющие, в смысле, возможно, я сейчас размышляю, рассуждаю, да, ни в коем случае не претендуя на какую-то последнюю истину.
Мы с тобой вместе, да, рассуждаем сейчас. А сейчас-то к тебе приходят люди с такими проблемами, или сейчас уже так не воспитывают детей никто?
Ты понимаешь, сейчас... Вообще все меняется очень быстро, и сейчас очень большой запрос на качество психологической жизни. Мало жить, мало выжить, даже мало жить. Хочется жить хорошо. И, собственно, востребованность психологии, психологов, развития в этом смысле обусловлена, кстати,
фармакологией. На этом месте мы сейчас с тобой прервемся и начнем прямо ровно с этого места сразу после перерыва.
Да, окей.
Другая школа.
Друзья, мы продолжаем с вами обсуждать непростую тему родительских ошибок или опыта, который переходит из поколения в поколение, а мы даже этого не замечаем. И рассуждаем и говорим об этом с психологом и гештальт-терапевтом Светланой Скарлаш. Света, мы с тобой прервались на моменте, что сейчас запрос на лучшую жизнь, на то, чтобы качество твоей жизни было выше. Давай с этого момента как раз и продолжим.
Я хорошо помню этот момент и прямо с этого места. Да? Если стоял вопрос выжить, а потом стоял вопрос просто жить, есть запрос жить хорошо, качественно, и даже это не имеется в виду, под этим не имеется в виду жить весело и легко, а жить максимально полно. Для этого надо иметь достаточно развитую психику и развитое психологическое сознание, осознавание себя. Отсюда, кстати, такой интерес к фармакологии, психофармакологии. То, что сейчас лечат как депрессию, раньше не обращали на это внимания в принципе и считали капризами. Сейчас эти вещи очень тонко регулируются, потому что если человеку грустно 3 недели, это уже плохое качество жизни, это уже диагностируется как вялотекучая депрессия, может диагностироваться. Соответственно, и запрос к родителям, и запрос к тому, как воспитывать детей вот этого поколения, которое претендует на то, чтобы не выживать, а полноценно, полнокровно жить полным объемом своей жизни психически, оно другое. А родители не готовы, у них нету этих скиллов просто потому, что они их не получили. Возможно, те дети, которые вырастают сейчас, они будут как-то, как-то иначе воспитывать своих детей, но также нельзя исключить, что у следующих детей будет тоже другой запрос. И нынешние психологически прокачанные родители тоже будут отставать, возможно, мы не знаем, что будет через лет.
Да, думаю, что будут, конечно, свои вопросы. Слушай, давай раскроем, это даже больше мне лично уже интересно, откуда берется фраза «учеба – это принуждение»?
Я думаю, это может быть связано, если так порассуждать, опять же, с тем, что, история с высшим образованием у нас достаточно свежая в стране, и после революции 17-го года массово случился классовый сдвиг, и в вузы пришли те дети, те люди, те юные студенты, которые изначально никогда особенно не учились, не получали никакого высшего образования. И такой мотивации, которая может двигать человеком из академической среды, а именно интерес, любопытство, который вырос среди классиков, поэтов и так далее, да, ее просто нет. И тогда, какое послание такому студенту, который первый в своем поколении получает высшее образование? Тебе, может быть, сейчас неинтересно, может быть, ты не понимаешь, что это такое, может быть, ты это не любишь, ты не можешь это, может быть, любить в силу того, что никогда с этим не был знаком. Но поверь, потерпи, и тогда ты сменишь рубаху рабочего на пиджак человека, который будет жить в другом мире, в более качественном мире, и ты сможешь себя по-другому реализовать. То есть это такой классовый скачок. Я и сейчас сталкиваюсь нередко, на самом деле, в практике с тем феноменом, когда приходят студенты, первые, получающие высшее образование в семье, когда они первопроходцы. И им очень сложно психологически учиться, хотя у них отличные мозги, и вроде бы эта система уже давно отлажена, и вроде бы уже сколько прошло времени, тем не менее, они не чувствуют себя в своей тарелке, у них не хватает этой мотивации, они чувствуют такой синдром самозванца.
Непривычность какая-то, да?
У них нету за плечами родителей с кандидатскими степенями. И они чувствуют себя неловко, когда приходят в общество, которое давно в этой системе обучения. И они тоже мотивируют себя, как ни странно, через это. Сейчас я потерплю, докажу и себе, и родне, и когда-нибудь стану на ноги. Уже их дети не будут. Это, знаешь, как вот похоже немножко на синдром иммиграции. Там Ирвин Ялом, известный психотерапевт и писатель, он сын родителей лавочников. И он первый в своей семье профессор Стэнфордского университета. По-моему, Стэнфордского, могу наврать, но кажется, да. И дальше его дети, да, они уже в Америке и в этой академической среде чувствуют себя совсем как рыба в воде. А он еще был первопроходцем, и он в своей монографии описывает этот свой путь.
Да, я прекрасно это помню. Слушай, у нас осталось буквально 2 минуты, и я хочу тебя успеть спросить последнюю вещь. Мне кажется, она актуальна не только для меня, но и для всех родителей. Как в себе отследить, что из твоего поведения по отношению к ребенку это твое, твои установки, а что тебе неосознанно передалось от твоих родителей? И вообще можно ли отследить?
Если такой вопрос становится, это уже половина дела. Вообще, самое главное, это задать себе этот вопрос. Проблема в том, что в большинстве случаев этого вопроса нет. Вот если он уже звучит, тогда есть много разных способов, в том числе психотерапия, потому что психотерапия — это просто удобный инструмент для того, чтобы, ну, разобрать какие-то послания, и те, которые дает семья, и те, которые формируют собственно, ну, сам. Ну, и, может быть, второй момент – это быть в контакте, насколько это возможно, со своим сыном или дочкой и слушать внимательно, что как ложится, да, немножко больше доверять тому, что говорит подрастающее поколение, что говорит ребенок, что ему нужно. Там как-то тестировать среду на реальность не только самостоятельно, не только опираясь на то, что я знаю, а на то, что звучит в эфире, что говорят другие, и в том числе дети.
То есть почаще обращаться к своим детям с вопросами?
Ну, в этом смысле да. Но слушать их, это не значит, что там слушаться их. Это разные вещи, слушать и слушаться. Не в смысле возносить их на пьедестал и говорить, мы ничего не понимаем, а вот новое поколение, что новое поколение тоже живые люди, они могут в чем-то ошибаться, а в чем-то нет. Но это вопрос диалога, ну, вообще возможности диалога. Ну, вопрос некоторой критичности мышления и способность ставить под сомнение свои умозаключения, свой способ жизни. Потому что родитель — это очень властная фигура, и часто авторитет родителя, он такой закостенелый, он держится на такой парадигме: я всегда прав, а если я не прав, да, то плохой родитель.
В этом Света, спасибо, у нас кончается время, я тебя благодарю. Пока тебя слушал, вспомнил Ирвина Ялома как раз, который говорил, что слушание – это процесс творческий. Спасибо тебе большое, у нас в гостях была Светлана Скарваш, психолог и гештальт-терапевт. Но мы продолжим сразу после выпуска новостей.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.